Глава 9. Разлука. Сладко было спознаваться мне, прекрасное, с тобой. Грустно, грустно расставаться. Грустно, будто бы с душой. Хирасков. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развивались, несколько пушек, мешкоями узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожей. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки, Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились. В моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головой и подозвал к себе. «Слушай», — сказал он мне, — «ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтобы ожидали меня к себе через неделю». Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием, не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина, «Вот вам, дедушки, новый командир. Слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с нею будет? Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь, он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич. Подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет.
«Это что?»
— спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным.
«Что ты так мудрено пишешь?» — сказал он наконец. «Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»
Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву.
«Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу.
Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.
«Два халата, меткалевый и шелковый полосатый, на 6 рублей. «Что это значит?» — сказал нахмурясь Пугачев.
«Прикажи читать далее», — отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал.
«Мундир из тонкого зеленого сукна на 7 рублей, штаны белые суконные на 5 рублей, 12 рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей». «Погребец с чайную посудою на 2 рубля с полтиною». «Что за вранье?» — прервал Пугачев. «Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?»
Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть реестр барскому добру, раскраденному злодеями».
«Какими злодеями?» — спросил грозно Пугачев.
«Виноват, обмолвился», — отвечал Савельич. «Злодеи, не злодеи, А твои ребята-таки пошарили, да порастаскали, не гневись. Конь о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.
«Дочитывай», — сказал Пугачев.
Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое тефтяное, на хлопчатой бумаге 4 рубля, шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей». Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей.
«Это что еще?» — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.
«Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснение, но Пугачев его прервал.
«Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками?» — вскричал он,
выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу.
«Глупый старик, их обобрали, экая беда! Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками. Заячий тулуп, я тебе дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»
«Как изволишь», — отвечал Савельич, — «а я, человек подневольный, и за барское добро должен отвечать». Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления. Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу, но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бронить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха.
«Смейся, сударь», — отвечал Савельич, — «смейся. А как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».
Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие — устрашали меня. Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Обреченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство. Я решился в тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своей женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреевич, авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя». Вышед на площадь, я остановился на минуту и взглянул на виселицу. Поклонился ей. Вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся, вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводье и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводье другой: «Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча». К седлу привязан был овчинный тулуп. «Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогою, простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою? А что же у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?» «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина».
«Добро», — сказал я, прерывая спор. «Благодари от меня того, кто тебя прислал. Растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку».
«Очень благодарен, ваше благородие», — отвечал он, поворачивая свою лошадь. «Вечно за вас буду Бога молить».
При сих словах он поскакал назад, держась одной рукой за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельич.
«Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье. Вору-то стало совестно. Хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоит и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать. Да все же пригодится. А с лихой собаки хоть шерсти клок».